Параграф 27. Суждение Собора 1667 года об отношении Церкви и государства. Собор не мог обойти молчанием и тот принципиальный вопрос, который был выдвинут патриархом Никоном в оправдании своего поведения. Вопрос о размежевании компетенции царя и патриарха. И в этом вопросе, как и во всей судьбе патриаршества Никона, идеи и дела патриарха Никона всей русской иерархии принимались и защищались. Осуждалась только личность его и тактика его поведения. И даже больше того. Русские архиереи принимали близко к сердцу и самые тенденции патриарха Никона, тенденции теократические, и лишь не имели смелости додумывать и высказывать их до конца. Да и вместе с Никоном были обессилены своим богословским невежеством, чтобы разобраться, что было у Никона взято из подлинно восточного предания и что влилось по недоразумению от латинской отравы. Так вышло естественно, что по данному конфликтному вопросу в роли прокуроров Никона выступили царские чиновники, а в роли адвокатов – русские архиереи. Докладчиком со стороны обвинения был подьяк Федор Трофимов. В своей записке он писал: «Римский убо-папа, егда умыслил царскую власть себе похитите, прежь сего митру на себя возложи и по ногию другую наложи. И види умысл не обличен, и в том прибысть немалое время. И посем умысли с советники своими и кесаря Генриха подаянием сакрамента уморил. И так все царское обдержание на себя восхити. Всее убо Никон, яко волк во овчью кожу обличен, митру на главе нося и по ногию другую на себя налагая, и советникам своим повелевая також». Имеется в виду греческого типа митра, усвоенная с XVII века и русской церковью, с расширяющимся верхом, родившаяся до падения Константинополя из подражания императорской короне митры, в то время как древнерусская митра сохраняла еще свой старый вид, сужающийся кверху, параллельный великокняжеским шапкам, так называемой мономаховой формы. «Се убо не меньшее похищение царского чина и власти, а еже обема рукама благословляти, то являет всеобдержание людское, то есть светскую самодержавную власть. Он же Никон, дмяся своею гордостью, поставил крестовую церковь выше соборной церкви, тут же сделал себе светлицы и чердаки, и то явное его на царскую державу возгоржение. Еще к тому сделал себе колесницы повапленные и позлощены, а того у прежних святых пастырей не бывало. Святый Кирилл глаголит: «Еще кто де паче всех на земле возносится, блюдися сего, сей бы есть дух Антихриста». Трофимов сообщает нам, что у патриарха Никона в этом возгоржении на царскую державу были и подражатели среди епархиальных владык. Патриарх Никон и власти – этот термин надо понимать тут в приложении только к епископским властеносителям – пишутся и называются великими государями и свободными архиереями. Мы, де суду царскому не подлежим, судит де нас отец-патриарх. Ясно, что не один Никон был принципиальным врагом уложения 1649 года, а и другие архиереи, кто насколько мог, игнорировали светское административное право в назначении клириков на места. Трофимов упрекает их, что они во своих паствах поставляют архимандритов и игуменов и протопопов самовольством, кто им угоден, без указу великого государя. Потому они называются свободными, что они царскому суду не подлежат, и то есть свобода ж. Одержимый противоположным пафосом государственного верховенства, поддиак Трофимов теряет самообладание. Желая очернить эту архиерейскую независимость, он делает неудачное максималистическое сравнение. Архиерейский суд над архиереем же он уподобляет евангельскому образу царства сатаны, разделившегося нася. «А что их судите патриарху, подобно сему, еже глаголит Господь, аще сатана сатану изгонит, нося разделился есть. Яко же Бог един судит всем, тако и все обдержай царь. И аще Бог изволит, и великий государь тое их гордость сломит, и под свою высокую руку, и под суд подклонит, то все благочестие исправятся. Они бо ради свободного жития законы превращают, и уставы преданные им прилагают, и от веры отступают, а православие с еретичеством соединяют». До таких геркулесовых столбов договаривается секретарь партии, создавший уложение 1649 года. В докладе Трофимова прямо поименованы наиболее откровенные и владевшие мыслью и словом наличные архиереи: Корнилий – архиепископ Тобольский, Лаврентий – митрополит Казанский, Иларион – архиепископ Рязанский, Симеон – сибирский. Известен такими же взглядами свободного архиерея еще до Никона при царе Михаиле Федоровиче и патриархе Филарете Киприан – митрополит Новгородский. Он называл себя государем-митрополитом, воевал с царскими чиновниками в делах своего епархиального и хозяйственного управления, не исполнял некоторых и царских, и даже патриарших указов. Победив Никона авторитетом восточных патриархов, царь Алексей последовательно решил смирить этот автономный дух именем тех же авторитетов. От царя заблаговременно написано было вопрошение к патриархам о взаимоотношениях властей царской и патриаршей с просьбой иметь их точно формулированный ответ. Над вопросом и ответом немаловероятно поработала и царская, и греческая сторона с ее переводчиками и консультантами. Поэтому пространно мотивированные ответы патриархов на этот большой принципиальный вопрос сверх ожидания являются глубоко продуманными и довольно удачно формулированными. Но самое знаменательное в них – то, что патриархи тут являются явно ведомыми по пути новой государственной идеологии, которые выражены были без ясного сознания ее идеологических корней творцы уложения 1649 года. Этому есть и документальные подтверждения в истории русского государственного права, как мы увидим позднее. Восточная теократическая каноника могла без особого труда сочетаться с этой в сущности лаической идеологией в ее полускрытой, незаостренной форме. Ответ патриархов звучит так: «Яко же Бог есть на небеси повсеместственне, то на земли суть по Бозе тии и же держащие царской власти в делах государственных». И с подчеркиванием не исключается из этой области кооперация патриаршая, явно в укоризну претензиям Никона: «Царя убо быти совершенно Господа и единого быти законодавца всех дел гражданских. Патриарха же быти послушливо царю, яко поставленному на высочайшем достоинстве и отмстителю Божию, ниже коим-либо обычаем господствуйте, еже хотите или деете в вещах гражданских, еже есть противно и пакостно царскому непщеванию», подразумевается такого патриарха, «творяще противне церковным уставам или противно царю, нерассуднее и безумнее деюще с престола своего, весьма быти извержительно и удалительно». Этот уродливый, мертвый церковнославянский язык принадлежит автору текста афонскому архимандриту Дионисию, который, хотя и овладел русским языком, но безжалостно растягивал его на колодке греческого синтаксиса. «Никто не имеет талику свободу, да возможет противитесь царскому повелению, закон бо есть. Того ради, аще кто и духовный предстатель, аще и патриархом его наречеши, или иной степени муж, сицевому повелению или епистолии, сопротивил быся, да страждет казнь, яко бесправильное нечто сотворивый». Недобросовестность формулировки может быть усмотрена в том, что здесь даже абстрактно замолчены казусы обратных царских вторжений в дела церкви. Словом, ответ был диаметрально противоположный идеям Никона. Царская власть выше патриаршей. Не по протоколам собора, а по сообщениям Паисия Легорида мы узнаем, что русские архиереи в лице Павла митрополита Крутицкого и Илариона архиепископа Казанского решили выступить с возражениями против этих тезисов восточных, к тому же еще и окрашенных лаицизмом передовых бояр. Легорид рассказывает, как с великой запальчивостью русские архиереи сначала не подписывались под осуждением патриарха Никона из-за неприемлемой для них формулировки его ошибок в вопросе о власти священства и царства. Обвиняли в сознательном искажении смысла слов Иоанна Златоуста. Симеон, епископ Вологодский, указывал: «Вот слова Златоуста яснее солнца утверждают, что степень священства выше степени царской». Возражал по-своему и Стефан, митрополит Суздальский. По свидетельству Легорида, более охотно партии примирялись на свидетельстве письма папы Григория II к императору Льву Исавру при начале иконоборческого спора. «Ведаешь, царь, — писал папа императору, — что догматы Святой Церкви не царю принадлежат, но архиереям, которые безопасно имеют догматствовать. Посему архиереям верены Церкви, и они не входят в дела правления народного, пойми и заметь это, воздерживаясь от народных дел, то есть от государственных. А цари подобно не должны входить в дела церковные, но заниматься веренными им, то есть гражданскими. Совещание же, по-гречески симфония, христолюбивых царей и благочестивых архиереев составляют единую силу, когда дела управляются с миром, любовью». Протокол записывает. Все воскликнули: «Вот прекрасное разграничение, вот наилучшее толкование, вот мудрое объяснение, отделяющее для каждого свою область, как для царя, так и для архиерея». Волнение и смущение в архиерейской среде не улеглись. Павел Крутицкий и Иларион Рязанский глубокой ночью приходили тайком к патриархам и изливали им свою архиерейскую горечь в надежде пробудить у восточных их архиерейскую ревность против засилья и светских идей, и светских людей. Русские архиереи жаловались на то, что им приходится целовать царскую руку и терпеть давление светских властей. Надо быть предусмотрительным. При данном действительно благочестивом царе это еще сносно. Но что может случиться, если преемники могут оказаться и неблагочестивыми? Это архиерейское предчувствие в действительности скоро оправдалось в Петре Великом. Чеканно отчетливых формул не было еще ни у той, ни у другой стороны. Но принципиальное чутье наступающего большого искажения идеологии традиционной теократии было на архиерейской стороне, чуткое и верное. Восточные патриархи, может быть, теоретически и не расходились с русским епископатом, но просто их голова и сердце дремали, не понимали и корыстно не хотели вникнуть в русскую драму. Паисий Легорид, защищая лукавство своих восточных собратьей, разражается по этому случаю такой льстивой и патетической тирадой: «Недостойны русские такого царя, преданного вере христианской, благочестивейшего, имеющего жезл не железный и тяжелый, но мягкий ореховый. Меня вселенский патриарх Кир Дионисий поставил истолкователем. Спрашивайте, что из двух преимуществует, священство или царство? Отвечаю, в некотором отношении должно отдать преимущество священству, разумею, дела духовные. В других должно отдать честь царству, то есть в делах гражданских. Можно сказать, священство царствует над делами духовными, царство священно начальствует над гражданскими. Поистине наш державнейший царь-государь Алексей Михайлович столь сведущ в делах церковных, что можно подумать, будто целую жизнь был архиереем, посвящен во все тайны иерархического служения, от молодых ногтей воспитывался в храме, как Самуил. Почему, не стыдясь, возвещаем, что лобызаем щедро даровитую десницу такого царя?» Да, да, целую и лобызаю руку, обогащающую странных, пекущуюся о сиротах, ведущую слепых. Да, да, лобызаю десницу, помазанную благовонным миром новой благодати, знаменанную печатью обручения Святаго Духа, пишущую спасительные заповеди. Да, да, лобызаю бранноносную руку, вооруженную, по слову апостола Павла, оружием правды, и подвязающуюся за благочестие, украшенную благостью, позлощенную добродетелями. А ты, Богом почтенный царю Алексии, воистину человек Божий, ты отнимаешь, а не простираешь десницу свою нам, архиереям. Мы сами против воли твоей привлекаем ее к себе, яко прещедрую помазанную десницу царя христианства. Явный ответ на жалобы русских архиереев на целование царской руки. Из того, что двое или трое державствующих не чествуют, неуважительно обращаются с делами архиерейства, не следует считать и всех бесчинными и беззаконными. Не к бесчестью, но к благой похвале полагается орел под ноги хиротонесуемого архиерея. По праву становится он на него, когда возглашает символ, в котором мы крестились. Этим он показывает, что будет тверд в вере самодержца, что будет другом греков, что будет во всем покорен и послушен царю. Вы боитесь будущего, чтобы, то есть, какой-нибудь новый государь, сделавшись самовластным и соединяя самоуправство с самозаконием, не поработил бы церковь российскую. Нет-нет, у доброго царя будет еще добрее сын его, наследник. Он будет попечителем о вас, наречется новым Константином, будет царь и вместе архиерей, как и преданный вере Христовой. Великий Константин восхваляется у нас на Великой Вечерне и иереем, и царем. Да и у римлян, как и у египтян, царь соединял в себя власть священства и царства, как воспевает латинский Гомер, Вергилий. Эта льстиво-фимиамная риторика, к счастью, не исказила сухой заключительной формулы прений собора по этому вопросу в заседании 24 января 1667 года. Формула была такова. Итак, да будет положен конец слову, да будет признано заключение, что царь имеет преимущество в делах гражданских, а патриарх – церковных, дабы таким образом сохранилась целый и непоколебимый вовек стройность церковного учреждения. На этом все сошлись. Тогда введены были в залу заседания два митрополита, Павел и Иларион, еще не давшие подписи под осуждением Никона. Не под осуждением, собственно, а под его мотивами. Вошедшим патриархи доложили о состоявшемся общем соглашении на вышеизложенной формуле. Паисий Александрийский пояснил: «Те никонствуют и папствуют, кто покушается уничтожить царство и поднять на высоту священство». Как раз такое заострение, направленное против этих русских архиереев, помешало им пойти на соглашение с собором. Павел и Иларион, не желая ухудшать положение, сговорились замкнуть уста и покрыться полным молчанием. Они знали, на что шли. Патриархи предложили наложить на упорствующих епитимию в виде запрещения им священнослужения. Запрещенные вышли в слезах, и на место Павла Крутицкого, местоблюстителя патриарха, тотчас же был избран новый местоблюститель, греческий митрополит Феодосий. Эта епитимия переживалась и всем русским архиерейством, как их жертва своим достоинством ради мира с царем и государством. Но эта покорность русских архиереев была той ценой, за которую царская сторона заплатила вышеприведенной объективно правильной формулой о независимости источников высшей власти, церковной и государственной. Льстивые перегибы аргументации Легорида и легкомысленное угодничество патриархов-гостей не исказили заключительной нормы. Самостоятельный источник церковной власти, независимый от государства в своей области, был признан. Русские архиереи таким образом добились от собора и царя того, к чему стремился Никон. И правящий государством боярский класс, и русский епископат переживали достигнутую согласительную формулу не как абстракцию и спор о словах, а понимали ее как конкретную форму. Неловко было вслух признаться, что это была победа Никона в его борьбе с монастырским приказом. Этот приказ, как воплощение новой государственной идеологии, залегшей в основании уложения 1649 года, был главной движущей силой для Никона во всем его роковом конфликте с царем. И теперь иерархия, пожертвовав личностью Никона, и государство, избавившее себя от страхов перед той же личностью, примирились на том, что было программой Никона. Государство сделало церкви большую демонстративную уступку. Оно закрыло монастырский приказ. А компетенция приказа, состоявшая в подсудности духовенства по гражданским делам светскому государственному суду, была уничтожена. Ради мира с церковью, чтобы избежать в будущем появления нового Никона, государство со своей точки зрения непоследовательно уступило церкви в ее уже исторически устаревшем праве быть в экономике и администрации неким двойником государственного организма, своеобразным удельным государством, пережитком системы, уже упраздненной объединением московского государства. Смысла и сути этого нормального и неизбежного процесса ликвидации пережитков государственных функций во внешнем строе церкви долго не могла понять сама русская иерархия. И процесс этого освобождения церкви от бремени чисто государственных форм экономики и администрации пережил даже и радикальную Петровскую реформу, и только революционно-хирургически закончился, ко благу церкви, секуляризацией церковных имуществ в 1764 году при Екатерине II. Таким образом, участие восточных патриархов в соборном суде над Никоном было в действительности актом канонически формальным, не повлиявшим на существо исторического чисто русского процесса взаимоотношений церкви и государства. Процесс этот развивался своим независимым путем. В данный момент церковь ценой осуждения Никона победила государство. Был составлен план постепенной передачи прежнего широкого судебного ведомства опять в руки архиереев. Рядом с этим решено было, что государство отказывается впредь назначать по своему выбору светских чиновников и в высшее, и в епархиальное церковное управление. Весь состав церковного суда отныне опять должен был назначаться архиерейской властью, что, естественно, повлекло к преобладанию в нем лиц духовных и монашествующих. Эта большая реформа потребовала целого десятилетия. Окончательное закрытие монастырского приказа совершилось только в 1676 году. Русский епископат, отрекшийся от Никона за его слишком тяжелую руку, горой встал на защиту его заветов и гордился этими своими завоеваниями. Последующие патриархи русские, Иоаким и Адриан, не переставали повторять Никоновы речи о превосходстве власти священства над властью царства. Но ход развития русской государственности и общей культуры превращал эти отвлеченные слова в слова бессильные, пустые. Петр Великий, борясь в духовном регламенте с принципом независимости власти церковной, устами Феофана Прокоповича метал стрелы именно в это завоевание русских епископов на соборе 1667 года, когда глухо говорил: «Да не вспоминутся подобные и у нас бывшие замахи». Реальное соотношение сил дало Петру Великому возможность просто заставить архиереев подписаться под упразднением церковной власти.